Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать в эфире.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Русский язык служит основой интеграционного диалога для стран СНГ. Об этом в пятницу заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. По ее словам, представителям стран Содружества не нужны переводчики. Русский язык существенно облегчает, упрощает взаимодействие, в том числе на площадке Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. Сегодня о том, почему тема русского языка действительно является одной из центральных в этом году, кстати говоря, в году, когда Кыргызстан председательствует в органах СНГ, и о других темах, которые поднимались на Межпарламентской ассамблее, которая прошла в Кыргызстане, мы побеседуем сегодня вместе с нашей гостьей, членом комиссии Парламентского собрания по культуре, образованию и науке Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси Ольга Германова. Ольга Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас приветствовать. Начнем с великого и могучего русского языка, который является официальным языком в Кыргызстане. Для русского языка это тоже редкий случай, когда он является официальным языком, в том числе в странах, которые, ну, естественно, зарубежных странах, кроме России. Скажите, пожалуйста, вот тот вопрос, которым я задался, собственно, в преамбуле, почему действительно русскому языку так много уделено внимания, и было и на Межпарламентской ассамблее, и в том числе в этом году его... Он вообще был главной центральной фигурой деятельности Союза Содружества независимых государств.
Ну, во-первых, 23-й год был объявлен годом русского языка на территориях независимых государств СНГ. И сегодня и на международных конференциях, недавно прошла международная конференция, тоже связана с темой русского языка в Санкт-Петербурге, как раз и обсуждали вопрос, что русский язык является средством межнационального общения. Ну, наверное, у истоков стоит все-таки наша история, да? Мы были когда-то единой общностью, единым советским народом, и вот тогда мы как бы не задумывались ни о переводчиках, у нас была и культура общая, у нас была и литература общая, у нас было и образование, так скажем, общее. Истоки идут, наверное, все-таки отсюда, но и мы, естественно, когда разошлись по национальным квартирам, то Россия не может бросить свои республики, не оказав им помощь, не оказав влияние на них, и для этого нужен русский язык как средство общения без переводчиков. Об этом шла речь сегодня, об этом шла речь на заседаниях Межпарламентской ассамблеи вчера. Этому и было посвящено сегодня заседание.
Ну, понятно, что одних усилий Российской Федерации для поддержки русского языка на территориях стран Содружества независимых государств, естественно, недостаточно, да? Эта инициатива, она должна быть такой двусторонней, вроде как Россия навстречу идет, но и страны должны идти навстречу. Вот вы, обсуждая этот вопрос со своими коллегами из парламентов стран СНГ, насколько вообще увидели это стремление поддерживать русский язык в наших странах?
Вы знаете, мы увидели, это все-таки движение на улице двухстороннее. Не может, допустим, Россия хочет, а если не нужно это республике, ну как мы будем насаждать русский язык? Мы увидели это стремление. Почему? Ну, во-первых, давайте скажем, русский язык – это язык науки. Все журналы, все достижения, все статьи, ученые, они печатают на русском языке и пользуются научными достижениями из любой республики. Сегодня, допустим, в Кыргызстане мы будем строить российские школы. Не только потому, что нам нужны российские школы, да, потому что мы поняли, что Кыргызстану надо помочь. В Кыргызстане есть нехватка школ. Угу. Классы переполнены. Мы буквально встречались с людьми, разговаривали. Но у нас нет такого класса комплекта, как, допустим, 45 человек или 50 человек. Поэтому это и помощь чисто в социально-экономическом плане. Ну и, конечно, мы тоже боремся за влияние в этих республиках. Мы формируем свой русский мир. Здесь наши русскоговорящие граждане, здесь наши граждане Советского Союза. Поэтому вот работаем в этом направлении. Много проектов, которые направлены на поддержку русского языка. Мы же видим, как не хватает кадров. кадров, не хватает учителей русского языка, поэтому вводим квоты, увеличиваем квоты. Понимаете, поэтому вот сегодня у нас есть квоты, но по прошлому году было 30 тысяч для учителей только русского языка квота. Но вот я сегодня выступала и предложила все-таки расширить проект «Русский учитель в странах СНГ» и добавить туда творческие специальности. И меня к этому побудила вчерашний поход в театр русской драмы. Он единственный в Кыргызстане. И мы как бы обратили внимание, что и директор обратил внимание, что не хватает актеров. А университет, который у вас есть, университет культуры, в этом году не набрал ни одной русскоязычной группы по творческим направлениям. И не потому, что он не хотел, и не потому, что не было желающих, а просто потому, что чисто не хватило кадров. Вот как бы укрепить кадровую составляющую, чтобы можно через эту составляющую развивать русский язык.
Угу. Смотрите, когда мы говорим о русском языке, действительно, мы часто касались этой темы, ну и в том числе из-за внутренних государственных событий, из-за принятого закона о государственном языке в Кыргызстане, тоже много раз обсуждали роль русского языка в Кыргызстане. Разные эксперты говорят разные. Кто-то говорит о том, что все-таки языку, естественно, нужна помощь, и в том числе необходимо, ну, не то, что как бы развивать влияние русского языка в Кыргызстане, но так или иначе стараться делать так, чтобы его роль не уменьшалась. Другие эксперты говорят о том, что экономика сама сделает все, товарищи. И если доступ к языку обеспечивает тебе хороший заработок, возможность прокормить свою семью, получить качественное образование, то, собственно говоря, вот этой саморекламы, которая дает, собственно, возможности, да, в принципе, может и хватить. Из Кыргызстана более миллиона наших граждан работают на территории Российской Федерации. В Москве, я так думаю, они уже давно являются частью городского ландшафта, и в том числе успешно конкурировать на российском рынке, им в том числе помогает знание русского языка. Благо, вот как раз-таки с этим в нашей стране проблем не так много. Вот скажите, пожалуйста, сам язык, вы говорили о его поддержке, вот эта поддержка, она нужна в каком плане? И может ли экономика сама и востребованность языка закрыть все вопросы, о которых мы говорим?
Ну, во-первых, мы, конечно, внимательно следим, что происходит в странах СНГ по отношению к русскому языку, в том числе и в Киргизии. Мы знаем, что у вас государственный язык – это ваш киргизский язык, а русский язык является официальным, да? То есть это тоже весомое, такая, весомое такое значение для русского языка. Но вот смотрите, ваши граждане приезжают к нам на работу, да? И получить хорошую работу и в публичных местах, в том числе, им помогает именно знание русского языка. Если бы они не знали русского языка, как бы им помогла экономика, даже развитая? Поэтому экономика сама не отрегулирует эти процессы, это первое. А второе, и сегодня это звучало, что русский язык – это не язык России только. Это русский язык, он общий. За эти годы, когда мы были вместе, когда мы были единой общностью советский народ, каждый народ в него привнес какое-то свое значение и свое развитие. Поэтому я считаю, что экономика самостоятельно не отрегулирует эти вопросы.
И все-таки усилия нужны, вы знаете?
И все-таки усилия, да, и все-таки однозначно здесь нужны усилия. Потому что вы приехали к нам на работу, мы вам должны создать условия, и вы должны адаптироваться и к нашей культуре, вы должны адаптироваться к нашим смыслам, к нашим обычаям. А вы не понимаете русского языка, смыслового его назначения, и вам будет очень сложно.
Угу. Кстати говоря, вот эти слова о том, что действительно русский язык – это язык не только России, а также язык и тех стран, которым он принадлежит также по праву, то есть страны СНГ, об этом говорил Александр Григорьевич Лукашенко, когда последний раз, кстати говоря, к нам приезжал.
Да, и сегодня об этом говорила Наталья Ивановна Качанова, она цитировала Александра Григорьевича как раз по по поводу того, что это общий наш язык.
Александр Гиревич человек эмоциональный. Он тогда своим коллегам-президентам сказал: «Достукайтесь, будем через переводчиков разговаривать». Поэтому давайте не будем тратить
время. Кстати, я хочу отметить, что в Беларуси, и я сегодня об этом говорила, русский язык – это второй государственный язык. И вот благодаря тому, что он второй государственный язык, нам мы сумели создать единое образовательное пространство, единое пространство культуры, науки. Мы просто сегодня вот дочищаем законодательство, гармонизируем его. И у нас же свободно сегодня признаются дипломы, у нас свободно белорусы могут поступать в наши вузы, мы можем поступать в белорусские вузы. То есть вот здесь, конечно, важность того, что все-таки Беларусь и русский язык государственный.
Ну, россияне в кыргызстанские университеты тоже могут поступать вообще, насколько я понимаю, без всяких препон, да и российские вузы, когда к нам приезжают, тоже очень часто упоминают, что для кыргызстанцев двери российских вузов всегда открыты, и поступить можно несложно, не только по квотной программе, но и взаимодействие уже непосредственно с университетом. Вот вы упомянули об общем образовательном пространстве, мы об этом довольно часто разговариваем с различными там, людьми от образования, скажем так, да, с представителями университетов, с министерствами образования разных стран. Вот хотелось бы вас, как, собственно, депутата, наверное, спросить, на ваш взгляд, насколько это необходимо? Потому что в каждой стране есть свое видение того, как образование должно строиться. Вот Российская Федерация совсем недавно решила, что будет отходить от того, что вводилось не так давно.
Балонскую систему имеете?
Да, балонская система. Ну, не совсем пускай, да, и не сразу, не так, что срубили и все, но все же, скажем так, идти к тому, чтобы вернуться к системе специалитетов. В Кыргызстане еще на некоторых специальностях специалитет, например, сохраняется, на некоторых нет. Да, вот инженерные специальности, например, медики у нас учатся по специалитету. Насколько важно, на ваш взгляд, сотрудничая, желая строить сотрудничество в экономике, усиливать сотрудничество в образовании?
Ну, во-первых, отвечу на вопрос, могут ли наши россияне поступать к вам. Во-первых, есть Славянский университет, да, который выдает гражданам и нашим, и вашим документы, дипломы российского образца.
Мы с Натальей счастливые обладатели.
Да, да, и, конечно, этот диплом признается у нас и у вас на территории, и у нас на территории. Поэтому здесь очень важно. И второй момент. Вы сказали, что ну, есть особенности ГОСТы, да, там есть системы, специалитеты, у нас там Болонская система. Да, по всей вероятности мы будем отходить от Болонской системы, уже 4 вуза у нас как бы входят в такую практику. Российское образование всегда было очень качественным. И сегодня хотите или не хотите, мы все равно признаем, что российское образование качественное. И именно поэтому получить российское образование сегодня стремятся ребята из стран СНГ. Чисто в того, что это все-таки качественнее образование. Плюс мы сегодня обсуждали, что ну, не только учителя русского языка должны направляться, да, а еще и должны направляться педагоги математики,
предметники
химии, там, ну, айтишники. Для чего? И для чего заказы идут из СНГ, вот подписывается соглашение, и идут заявки именно на этих предметников, на русских предметников, потому что, еще раз подчеркиваю, это качественное образование. Во-вторых, они будут учить тех, кто сформирует новый технологический уклад республики, которая в перспективе получит суверенность вот этого технологического уклада. Уже не будет покупать за человеческие ресурсы новые технологии, за природные ресурсы. То есть будет выстраивать собственную экономику. И вот здесь мы как раз людям на помощь.
Вот в этом, мне кажется, да, особенность вообще российского образования, Российской Федерации, помогать странам-партнерам выстраивать нечто свое и суверенное.
Ну да, это такая...
Это менталитет нашего российского народа и нашего российского государства. Мы всегда приходим на помощь туда, где в ней очень нуждаются люди. Вот мы всегда были такими и такими остаемся.
На самом деле, да, как и многие представители российских вузов, которые приходят к нам в гости, говорят, что российское образование дает большую возможность получить российское образование, при этом оставаясь кыргызами, азербайджанцами и представителями других национальностей. Говоря о роли русского языка как языка межнационального общения в Содружестве, это была одна из центральных тем Межпарламентской ассамблеи. Кроме того, в этом году было подписано соглашение о создании международной организации по русскому языку. Мы об этом говорили, о причинах ее появления, о том, чем будет заниматься данная организация. К нам в студию приходил директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов, с ним беседовали. Скажите, пожалуйста, вот это обсуждение на Межпарламентской ассамблее, оно коснулось чего? Это пока только обсуждается роль, то есть это начальные шаги, потому чтобы осмыслить роль русского языка, либо уже есть какие-то практические
Ну, во-первых, само создание ассоциации, да, это уже, скажем, первые шаги и инструмент для продвижения русского языка, для его сохранения, потому что, ну, понимаете, иногда преобладают где-то и национальные интересы, иногда выходят политические, допустим, деятели, которые, так скажем, для хайпа могут, так скажем, делать крен в другую сторону. Поэтому с этой целью и была создана Ассоциация русского языка, которая в перспективе вот будет, допустим, ну, гармонизировать, что ли, все предложения по продвижению русского языка.
Угу. И также на Межпарламентской ассамблее многие делегаты, в том числе, говорили об общей истории и об общих точках соприкосновения в истории стран Содружества независимых государств. Ваше мнение было бы интересно узнать, потому что вы учитель истории.
Я учитель начальных классов, истории, и поэтому я сегодня как раз и поднимала вопросы как раз о общей истории. Я говорила о проекте «Поезд памяти», который был создан по инициативе наших руководителей Верхних палат России и Белоруссии, который прошел маршруты практически всех российских городов, и также он продвигался и по маршрутам, по городам стран СНГ. В чем особенность «Поезда памяти» и почему мы заинтересованы, чтобы он как патриотический проект прошел по границам стран СНГ, по маршрутам стран СНГ, потому что вот все чаще начинают звучать упреки в сторону России о том, что мы приватизировали великую победу над фашизмом, да, что мы как бы используем этот момент и что мы приватизируем эту победу. На самом же деле вот этот же «Поезд памяти», он показывает, что победа была добыта единством советского народа, и каждый народ, каждая республика внесла свой вклад в борьбу с фашизмом, и в том числе и Кыргызстан. Мы посетили памятники. Вы ведь тоже на фронтах потеряли сотни тысяч жизней. Но южные республики, они обеспечивали тыловые работы. Сюда были эвакуированы заводы, фабрики. Сюда эвакуировались беженцы с Ленинграда голодного, с городов, которые были захвачены. Поэтому вот такие моменты в истории, да, и плюс документально и фактами мы подтверждаем, что именно советский народ одержал победу. Это еще и есть борьба на документальной основе с фальсификацией Великой Отечественной войны. Вот у нас же с вами общая история, и ее мы никуда не денем, ее нельзя сегодня чернять, ее надо знать, и вот такие проекты, как «Поезд памяти», они должны быть практически во всех республиках. Но тоже знать нужно русский язык, чтобы понимать все эти моменты.
Недавно беседовала с преподавателем, доцентом, кандидатом исторических наук из России, и она говорила о том, что, ну вот на ее взгляд, по крайней мере, когда мы говорим об истории, об той самой общей истории, нам нужно чаще странам бывшего Советского Союза говорить о том, что эта история, она общая, что победу одержал весь советский народ, и не нужно, наверное, так активно заниматься выделением своих соотечественников из вот этой вот общей всей истории. Понятно, что кыргызстанцам интересно знать о кыргызстанцах, которые там и нужно знать, нужно помнить, которые воевали, которые отдавали свои жизни, но нужно больше говорить о том, что мы там были все вместе, и было неважно, какие там были национальности. Это был такой вот единый, общий, это была единая общая победа. Вот вы что думаете по этому поводу?
Я вам скажу, я об этом и сказала, что победу добыли единством советского народа, это однозначно. Но и Кыргызстан, и Узбекистан, и Туркменистан, и все республики должны знать, что такое Курская битва, какой вклад от внесла, какой коренной перелом она внесла в Великую Отечественную войну. И вы знаете, на полях Курской битвы у нас был совершен такой, я из Курска, поэтому говорю, у нас был совершен подвиг батареи Игишева. А Игишев, он не русский, он казахстанец, казах. Он казах. И этому герою было 24 года, но он остановил огромное количество танков своей батареи. И они все погибли. Они все погибли. Вот эти подвиги, вот эти битвы, Сталинградскую битву, понимаете, дом Павлова держался 58 дней, да? А Францию завоевали огромную страну за 2 недели. А там страны пошли, Польшу, и там страны все завоевали. Просто гитлеровцы прошли парадным шагом, понимаете? Поэтому вот это такая веха в нашей истории общая. Мы ее должны знать, все должны знать. И Кыргызстан, и страны СНГ, ну и россияне, потому что белорусы, россияне, конечно, по Белоруссии, по России, по европейской части война прошлась тяжелейшим катком, просто катком, знаете, когда закатывается все. Была разрушена европейская часть, и Белоруссия абсолютно вся, причем Белоруссия дважды, да, они, значит, когда шли и потом возвращались. То есть поэтому здесь вот этот подвиг Великой Отечественной войны, это подвиг всего нашего народа, всех наших республик.
Угу. Также на Межпарламентской ассамблее стран СНГ так говорили и о нашем великом писателе, о Чингизе Айтматове, как бы вспоминая очень часто его слова, не только из того, что в этом году писателю мог быть юбилей, 95 лет, но в том числе многие ищут именно в фигуре нашего великого прозаика объединяющую силу между народами России и Кыргызстана. Действительно, человек, который писал в том числе и на кыргызском языке, о кыргызском народе, но делал это очень часто и на языке русском, благодаря нему. О нашей стране многое знают. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас оцениваете взаимоотношения России и Кыргызстана, особенно вот в новых условиях, когда Россия после последних событий явно, видно, развернулась, что называется, вот, прям лицом к своим восточным и южным соседям в силу многих причин. И в чем вообще, с вашей точки зрения, лежит успех взаимоотношений между странами?
Ну, успех лежит, знаете, в чем? Доверие.
Угу.
Это прежде всего. И наши руководители должны доверять друг другу, и народы должны доверять друг другу. И действительно, Россия сейчас развернулась. Я уже говорила, что мы будем строить у вас 9 наших российских школ, потому что, ну, экономика России сильнее, поэтому, конечно, мы будем экономически помогать Кыргызстану. Что касается Чингиза Айтматова, вот я впервые в Казахстане, да, и мне удалось все-таки побывать в музее вчера буквально. Это личность планетарного масштаба. Он даже, знаете, не только Россия, Кыргызстан. Это личность планетарного масштаба, его произведение, Тополёк в «Красной косынке» и «Плаха». Ну и вы видели, сколько он написал. Но он тоже говорил, что нельзя терять русский язык, иначе мы будем терять вот эту связь между народами. И мы будем, и экономически мы будем слабее. То есть, ведь, понимаете, русский язык, а потом идет экономическое проникновение, да, экономическая помощь идет. Ну что, разве они ждут помощи? Кыргызстан от России ждет. И мы, кстати, ждем от Кыргызстана, потому что у вас очень трудолюбивый народ. Поэтому здесь вот. На чем основывается? На доверии. Угу. На доверии. Это самая такая, я считаю, высшая ценность.
Говоря о Межпарламентской ассамблее и ее работе, действительно, вчера спикер нашего парламента Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, вот он говорил о том, что каждый парламент по-своему особенный, так же, как и особенный парламент нашей страны. Мы, как журналисты, конечно, очень плотно следим за деятельностью наших депутатов и критикуем, и ругаем, и иногда иронизируем, скажем так. Ну, иногда, собственно, гораздо чаще в рабочем формате в этой студии говорим об их законопроектах, приглашаем их в гости, в общем, ведем довольно плотную работу. С другой стороны, вот смотрите, разные страны, разные парламенты, разные законы, разное законотворчество. Но, с другой стороны, когда есть какие-то вопросы, очень интересно видеть, как депутаты парламентов разных стран, в принципе, высказывают какие-то общие точки зрения. Скажите, пожалуйста, данная межпарламентская ассамблея вам, как депутату, дала больше возможностей понять своих коллег, вообще, какие у вас эмоции после того, когда это мероприятие уже подошло к концу?
Вы знаете, не только парламенты разные. Разные все депутаты. Да? Каждый депутат разный, и каждый депутат, но ведь власть принадлежит народу. Высший источник власти – это народ. Поэтому они все равно, любой парламент, он должен руководствоваться интересами народа прежде всего. И законы принимаются ради того, чтобы нашим народам жилось легче. Поэтому у нас и есть схожесть законов, потому что есть схожесть проблем, потому что есть проблемы жилищно-бытового хозяйства, где-то опыт есть передовой, он принимается. Поэтому не зазорно повзаимствовать что-то и у других парламентов, если они нашли решение проблемы гораздо лучше. Поэтому здесь депутаты разные, но взаимодействовать надо, потому что опыт лучше. И перенимать надо, потому что должны работать ради интересов народа, и законы должны принимать справедливые.
Большое вам спасибо. Сегодня у нас в гостях был член комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси Ольга Германова. Ольга Михайловна, большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. Добро пожаловать в Кыргызстан и возвращайтесь, приезжайте к нам еще, будем с нетерпением ждать.
Спасибо большое, до свидания.